нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, это наша совместная программа с журналом «Знание и сила». Мы сейчас отмечаем даты нескольких событий, относящихся к чеченским войнам. И прежде всего, к Первой чеченской войне. Мы говорили с Александром Черкасовым, собственно, в целом о Первой чеченской войне. Александр Черкасов сейчас снова в нашем эфире. Я напоминаю, что он член правления правозащитного общества «Мемориал». Саш, добрый день.
Добрый день.
И у нас в гостях Олег Орлов, председатель правления правозащитного центра «Мемориал». Олег, добрый день.
Добрый день.
И мы сегодня одним конкретным событием займемся, но которое вызывает до сих пор масса и мифов, спекуляций, эмоций. Потому что событие было действительно тревожное и страшное. Это событие в Буденновске. Я бы хотел вам напомнить, что у нас есть телефон для подачи вопросов и соображений. +7 985 970 45 45. Можете присылать свои СМС. Вопросов было не так много. И в одном из них сразу было заострено именно количество вопросов в интернете, что тема ушла куда-то. Я не знаю, потому что мифы сохраняются, сохраняются представления об этом событии как одном из ключевых. История вообще великого предательства. Я считаю, что не надо было ни с кем никогда говорить, а нужно было только силой давить, и не додавили, и так, из этого вышло все дальнейшее. Саш, я бы попросил для начала напомнить именно ход событий, сухой такой перечень того, что произошло тогда, летом 95-го года.
Июнь 95-го года. Федеральные силы громят чеченские отряды в горах на юге Чечни, в Веденском и Шатойском районе. Неожиданно 14 июня крупный отряд, человек примерно 150, объявляется в городе Буденновск на Ставрополе и, захватив заложников от полутора до, по некоторым свидетельствам, нескольких тысяч, укрепляется в городской больнице. С террористами начинают вроде бы вести переговоры. На самом деле эти переговоры являются прикрытием для штурма, который готовился с самого начала. На рассвете 17 июня начинается штурм. И дальше официальная версия. Силовики, спецназ, ФСБ почти победили террористов, почти захватили больницу. Но в это время вмешались политики и украли, как всегда, победу.
Политики и правозащитники.
Ну, правозащитники, вначале о них говорили, в том числе о группе Ковалева, в которую входил Олег Орлов. Потом уже и не говорили. Это ведь Черномырдин кричал: «Шамиль Басаев, говорите громче». Итак, 17 июня, на самом деле, начавшийся утром в 5 часов штурм, в начале 10-го захлебнулся. Дальше, только после этого, начинаются какие-то переговоры, поначалу телефонные, с Басаевым, с террористами, которые находятся в больнице. Получивший мандат от Черномырдина Сергей Ковалев начинает переговоры поначалу по телефону, а 18 числа, уже явившись в больницу, быстро достигается соглашение, согласно которому освобождают практически всех заложников, и только добровольные заложники по одному на террориста дальше сопровождают их в автобусах при возвращении в Чечню. Начинается непонятное движение, то ли подготовка еще одного штурма. Долго не дают автобусы, и только 19 числа вот эти добровольные заложники живым щитом отправляются вместе с террористами в Чечню. Дальше опять-таки непонятные движения. Колонну заворачивают куда-то. Она в результате возвращается в Чечню через Дагестан. И только 20 июня история заканчивается. Мифов вокруг этого много. Начиная с того, а почему, собственно, Буденновск? Был ли это конечной целью, и что, чего вообще хотел Басаев?
Итак, это сухое изложение событий. Я напоминаю, что у нас еще и видеотрансляция идет на нашем сайте, на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Итак, пойдем по важнейшим ключевым моментам, о которых существует масса мнений, масса представлений. Первый вопрос. Существует ли наиболее полный анализ этих событий? Изложение плюс анализ. Знаете, как это полагается в истории. Для тех, кто не видит трансляцию, качает головой Олег Орлов.
Ну, смотрите, вообще есть уголовное дело, по которому осуждены уже более 20 участников событий в Буденновске. Обращаясь к материалам уголовного дела, мы анализа там не видим. Есть, оказывается, бандитская группа, которая с целью воспрепятствовать разоружению незаконных формирований, зачем-то является Буденновск.
Но она бандитская группа.
И дальше много вещей, имеющих мало отношения к действительности. С другой стороны, есть несколько текстов. Ну, Виктора Курочкина, одного из депутатов, участвовавших в этой миссии, есть что-то. У Юлия Рыбакова тоже что-то есть.
Ну, понимаете, мне не кажется, что воспоминания участников могут быть, считаться там, полноценным анализом. Это должен быть исследователь, объективный исследователь, внешний к этим событиям, взять все имеющиеся на данный момент публикации, собрать воспоминания, документы и объективно издать и воспоминания силовиков, и воспоминания правозащитников и депутатов. И, может быть, материал уголовного дела. Но, понимаете, с материалами уголовного дела знакомиться не дают. Архивы засекречены. А ведь без архивов...
А насколько они засекречены?
Абсолютно засекречены.
Нет, в смысле, насколько по времени? Есть ли какой-то?
Марковна, до самой смерти.
До самой смерти, понятно.
Дело чьей? Дело в том, что, понимаете, без архивов, без понимания логики силовиков, как они действуют, любое исследование будет неполным.
Но, во всяком случае, готовясь к этой передаче, мы подняли то, что есть у нас. Оказывается, мы сильно недоработали. Ведь кроме свидетельств участников событий, по свежим следам тогда мемориальская группа набрала достаточно большой массив интервью в Буденновске. И у заложников простых, и у врачей в больнице. И это дает очень стереоскопическую картину. Хотя бы это сделать. Но сейчас мы попытаемся.
Ну, давайте попытаемся наиболее важные ключевые моменты вот сейчас рассмотреть. Каковы они, во-первых, и давайте пытаться.
Ну вот первый миф. Почему Буденновская больница? Сложилась такая версия, что это было спланировано. И именно 14 июня, и именно Буденновск, потому что через Буденновск собирались нефтепровод прокладывать. И в этот день какие-то переговоры...
с этим... Какая-то важная точка, которая именно...
Точка в пространстве и времени.
Да.
И в этот день какие-то переговоры с этим связанные были, хотел Басаев повлиять. И что боевики готовились захватывать именно Буденновск, что завезли специально заранее оружие, и что даже были боевики, трупы боевиков, у которых в карманах обнаружены были квитанции местной гостиницы, то есть заехали заранее.
Угу. Так, пожалуйста, Олег.
Дело в том, есть вопрос еще, что хотел Шамиль Басаев, чего он добился. Люди сейчас вспоминают и говорят, ну как, вывода войск из Чечни добился, начался вывод войск. Вот на самом деле это был первое требование террористов – вывод войск из Чечни. Насколько я понимаю, это был заведомо завышенное, такой порог, который они поставили. Первый разговор нашей группы, а мы въехали туда 16 июня, не имея тогда еще никаких полномочий, просто Сергей Адамович Ковалев был председателем комиссии по правам человека при президенте, ну и депутат. Кроме него, значит, депутатская группа входили Курочкин, Малоствов, Борщев, Осовцов, Рыбаков, ну и я от общественности. Мы пытались обратиться в официальный штаб. Понимаете, к сожалению, можно назвать только одну – бардак, что там творилось. А невозможно было найти, кто
кем
руководит. Вообще было невозможно найти, кто за что отвечает. А в штабе говорили, да-да, идут переговоры, не беспокойтесь, мы вас используем в переговорах на следующий день. Значит, следующий день, утром мы проснулись, в 5 часов утра, стрельба, канонада, начался штурм над больницей, кружат вертолеты, дым. Истерика в городе, люди плачут, кричат, что же творится, зачем это делать. А при этом Егоров, министр по делам национальности и член штаба на тот момент, предыдущий день на митинге в центре города доказывал, почему нельзя штурмовать. Ну, нельзя штурмовать, и все, потому что массовая гибель. И вот начался штурм. И значит, первый штурм, он провалился. И второй штурм в 14 с чем-то, он проваливается. И, тем не менее, когда произошел первый разговор у нас, Сергея Адамовича Ковалева, с Шамилем Басаевым, еще не имея на то полномочий.
Это а как он произошел?
Удивительный.
Вот всегда. Вот как Ковалев, значит, он какое-то самое доверенное лицо.
Нет. Удивительная история. Мы туда приехали, думаю, просто, ну, может, нас использует штаб, потому что у Ковалева, ну, есть уже какой-то, ну, не знаю, опыт взаимодействия с чеченскими
политиками. Опыт попыток политиками. Переговоров в течение полугода. Безуспешных попыток.
И боевиками, да. Ну, в общем, какой-то, может быть, фигура, которая годится для двух сторон. Ну, не нужно, казалось ему. Так вот, значит, идет штурм. И тут ключевую роль сыграли два врача. Два врача, которые... Вообще врачи, вот кто героические личности во всей этой истории, это врачи больницы. Но это отдельно. Так вот, два врача, Костюченко Петр Петрович и Чепурина Вера Васильевна, их Шамиль Басаев в конце уже первого штурма, он еще не кончился, но стихал обстрел, он их выпустил из больницы, чтобы они бежали и пытались объяснить в штабе, что ведет штурм к гибели, прежде всего, заложников. Они добежали до штаба, не смогли там не найти никого из руководителей штаба, говорили с какими-то военными, которые их практически не слушали, растерянные вышли из штаба, и тут их член нашей группы рыбаков нашел, привел, где мы находились, рядом здание администрации.
А там комнату с телефоном дали?
Да, и нам дали, ну, комнату с телефоном. Ковалев говорит, телефон. Мне надо звонить в Москву. Стоит телефон. Они пришли, рассказывают ужас, который там творится. Ковалев пытается дозвониться до Москвы, они говорят, слушайте, а попробуйте позвонить в больницу. В голову не могло прийти, что по этому телефону можно просто позвонить в эту
это
штурмуемую
обычный
больницу.
Городской телефон.
Обычный городской телефон. Значит, мы набираем, они нам дают номер. Говорят, в больнице есть один единственный телефон. Все остальное разбили террористы. А один в кабинете главного врача есть. По нему идут контакты все штаба. И... Значит, Ковалев поднимает трубку и говорит. Говорит зав. Хирургическим отделением Скворцовым. Это человек, который практически возглавил больницу. Тоже, в общем, героическая личность в это страшное время. Тут ему описывают, что уже несколько десятков убито заложников, более сотни ранено.
Убито при штурме, не террористами.
Да, убито при штурме, в ходе штурма. Вот, и Ковалев, продолжая с ним говорить, он неожиданно говорит, а вот тут рядом Басаев хочет с вами поговорить. Ну, давайте. И Басаев излагает свою позицию. Ковалев узнает, что Басаев совсем не настаивает на требовании вывода войск.
Немедленного вывода войск.
Он вообще...
Ну, прижали.
Ну, как сказать вам, прижали? Можно сказать, что прижали, но только три. За время всего штурма три террориста убито, не занят первый этаж, практически весь корпус больницы находится по-прежнему в руках террористов.
Практически весь комплекс больницы. Террористы не обороняли одно стоящее на отшибе здание, оттуда силовики сшибли огневую точку на крыше и его заняли. А основной комплекс зданий по-прежнему был в руках террористов. То есть никакой первый этаж не занят, никакого продвижения нет, спецназ положили, прижали к земле и расстреляли на подходе к больнице.
Но главное не в этом. Главное, что есть возможность для переговоров. Есть точка соприкосновения, можно говорить.
Переговоры для чего? Для спасения людей?
Для переговоров с целью спасения заложников. Мы исходили, наша группа всегда исходила из того, что в этих условиях государство обязано и должно прежде всего заботиться о захваченных людях, своих гражданах. Их надо освободить. При этом, конечно, есть заведомо невыполнимые требования, как, например, вывод войск. Понятно, что никакое государство никогда на подобные требования не согласится. Если нет заведомо неприемлемых требований, значит, можно начинать разговор.
А какие требования?
Значит, требования сводились...
Которые ниже по уровню вывода войск, да?
Требования практически сводились к одному... И они, собственно говоря, и были положены в основу дальнейших уже достигнутых соглашений. Очень просто. Прекращение военных действий в Чечне.
Тоже хорошо.
И все. Все остальное решается путем мирных переговоров.
А, ну то есть фактически прекращение огня.
Прекращение огня. Только прекращение огня.
Все остаются на своих позициях.
Да.
Вот. Ну, поначалу было еще условие отвода с южных районов, но это поначалу.
Вот извините, вот у меня в руках два документа, которые мы через день подписали в больнице. и которые потом легли в основу того, что Черномырдин озвучивал.
Они опубликованы, но будут у нас вывешены еще и на сайте вместе с расшифровкой этой передачи.
Вот тут сказано: немедленно прекратить военные действия и бомбардировки на территории Чечни. Все остальные вопросы, в том числе и развод войск, заметим, развод войск, решить исключительно мирным путем на основе переговорного процесса. Только практически прекращение огня. Об этом шла речь.
Олег Орлов, Александр Черкасов. Сейчас мы немножко зашли уже во многие следующие вопросы. Я напоминаю, что вы можете их задавать. Плюс 7-985-970-45-45. Это наш телефон для СМС. Вася нам пишет: вообще-то Шамиль Басаев до Буденновска был никем, а после стал всем настоящим войнахом, однако.
Ну, Шамиль Басаев до Буденновска, заметим, брал Сухуми, возглавляя силы Конфедерации народов Кавказа, и готовили его к этому российские офицеры.
Это 92-й год.
92-93 год.
Готовили российские офицеры. Об этом повествуют все абхазские истории вот сейчас.
Ну да, 92-93 год, и спецразведка ВДВ готовила его к этому делу. Так что можно сказать, что он способный выученик российской школы спецназа.
Шамиль Басаев, извините, был самым известным полевым командиром.
Вот об этом пишет Вася, в общем-то, не подспутник.
На момент лета 95-го года. И все события начала Первой Чеченской войны он там активно участвовал.
Вопрос нашего слушателя из Томска. Вот один мы оставим на потом, для выводов, конечно, здесь. А вот его следующий вопрос. Ставгура из Томска. Как-то уж очень вовремя там оказался Ковалев. Наводит на мысль, не было ли все это заранее оговорено с Басаевым.
Так. Ну, во-первых, Басаев там оказался не вовремя. Басаев собирался там быть числа эдак 12-го, но у него сломался КамАЗ в степи, и они его чинили. А Ковалев, он ведь находился за границей. Он 15-го числа вернулся в Россию, и только 16-го вот группа...
Да нет, что значит, он там оказался вовремя? Он оказался вовремя, правильно, в нужном месте, потому что как только мы узнали об этом событии, и как мы только смогли собраться и выехать, мы сразу это сделали. Я считаю, что действительно Ковалев со своей командой оказался в нужном месте для того, чтобы спасти тысячи людей.
Макс из Саратова пишет: какой у вас милашка Басаев, как будто он не убивал заложников и не использовал их как живой щит. И дальше фраза: просто благородный Робин Гуд. Между прочим, вокруг Робина нашего Гуда здесь масса строилась пропаганды и контрпропаганды. И я помню, валтузили всех, вплоть до нас. И все СМИ и так далее. Вот вы все там журналисты, унт-правозащитники, вы считаете боевиков Робин Гудами.
Ну, во-первых, милашкой его трудно назвать. И кто-то из нас, по-моему, никто не называл. Во-первых, он... его боевики вели себя до еще захвата больницы крайне жестоко. Это была сознательная, целенаправленная жестокость, направленная на запугивание мирных граждан, потому что стреляли направо-налево, обстреливали автобусы, машины скорой помощи, просто гражданские машины, для того, чтобы подавить вообще любую даже мысль о сопротивлении.
Это террор и называется.
Это террор, это и есть настоящий массовый вообще-то террор, который творился в центре Буденновска. Значит, после того, как он уже завел вот эти тысячи людей, захваченных в больницу, в больнице было дважды осуществлены расстрелы заложников. Первый расстрел был совершен в первый же день, когда шесть людей из числа захваченных военных и милиционеров были расстреляны, видимо, для того, чтобы просто показать, что мы готовы на все, на любые жестокости. Второй расстрел был на следующий день. Расстреляны 5 людей, причем все гражданские лица, хотя Шамиль Басаев врал, что это засланные ФСБшники, гражданские лица. Почему? К сожалению, здесь есть вина и штаба. Штаб практически де-факто отказывался выполнить требования Шамиля Басаева доставить туда журналистов. Вы понимаете, после расстрела все равно туда доставили. Но 5 человек вот, погибли на этом. Какие же оправдания могут быть всему и всему остальному, что он творил Шамиль Басаев? Ну, террорист,
Тут важно, что слово «Робин Гуд», уважаемые слушатели, воспринимают позитивно. Но это касается психики и психологии пропагандистов, и слушателей. Если бандит, коим был всегда Робин
так
Гуд...
Так сложилось в языке, извините, не только в нашем.
Так сложилось в мозгах. Робин Гуд – это благородный разбойник, да, который создает свой положительный образ. Ну да, когда Басаев загнал людей как скот в больницу, и гнали как скот по городу, вот после этого он старался создавать свой положительный образ, и тогда его очень управляемые боевики вели себя очень дисциплинированно, чтобы загнанные как скот люди не паниковали, чтобы они воспринимали террористов как меньшее зло по сравнению со штурмующими.
Ну, кстати, одна из знаменитых фраз, вот вы мне давали почитать материалы и пресс-конференции, которые и встреч с журналистами, которые были сказаны. Фраза про Робин Гуда звучала так: если Робин Гуд, который по самоосознанию, что он благородный разбойник, то тот, который ни в коей степени не осознает страшных социальных последствий Робин Гудства.
Вот. Да.
Вот это была, кстати говоря, фраза. Ну, как всегда, отсекается все лишнее, и получается чудесная картинка. Вот, да, Саш, вы хотели прибавить это сейчас.
Да нет, мы, наверное, должны будем перейти сейчас к уже событиям переговоров после новостей.
Да.
Я сейчас единственное
только напомню,
скажу,
что какое-то число еще.
17 июня по телефону, 18 уже очно. А вот все то про заранее заезд в Буденновск, это оказался миф. Боевики забрали свои трупы, не у кого было брать из карманов квитанции. А про завезенное оружие говорили и в Беслане, и в Нордосте, чтобы оправдать свое бессилие.
Завезенное заранее в связи с ремонтными работами и так далее, весь этот комплекс.
А про село Первомайское говорили, что там террористы заранее возвели долговременные бетонные огневые точки подземные. Это на болоте. Всегда силовики врут, преувеличивая силу противника, чтобы оправдать свое бессилие.
Мы сейчас прервемся на 5 минут, а потом продолжим программу «Не так».
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так.
Мы продолжаем разговор о событиях в Буденновске ровно 15 лет назад. У нас в гостях Олег Орлов, председатель правления правозащитного центра «Мемориал», и Александр Черкасов, член правления «Мемориала». Мы говорим и отвечаем на наиболее часто задаваемые вопросы, которые вы можете еще и так вот обновлять и добавлять новые с помощью телефона для СМС +7 985 970 45 45. Мы перешли к стадии переговоров, которые велись. И вот еще один вопрос сразу здесь появился, опять из Томска. Если они не требовали вывода войск, то получается вся независимая пресса на тот момент, озвучивая это требование, лгала?
Ну, надо сказать, что независимая пресса, которая громко говорила, она получала это через пресс-центры силовых структур, которые были в городе. А независимая пресса, «Московский комсомолец» или «Радио Свобода», по-моему, говорила то, что есть.
Ну, давайте еще одно радио прибавим.
Ну, скромно.
Да, нет, но все-таки, извините, первые завышенные, очевидно, как это обычно бывает, требования террористов сводились к выводу войск. Только они очень быстро от него отказались, понимая, что надо требовать чего-то реального.
А 17 июня поутру штурм, начавшись, почему прекратился? Вот сложившийся официальный миф, что это политики украли победу, и, наверное, из-за того, что террористов тогда и не уничтожили, сняли после этого основных руководителей силовых ведомств, то есть и Егорова, силового министра по делам национальности, и Ерина, министра внутренних дел, и Степашина, директора Федеральной службы безопасности. Ну, давайте посмотрим, а как же и кто остановил штурм. Вот в газете «Спецназ России» в 2000 году, по-моему, в июне, были опубликованы мемуары генерала Герасимова, руководившего спецназом «Вымпел», который, собственно, и координировал штурм. Он говорит, что отвод спецназа произошел по его приказу, потому что прижали к земле, потому что они не были готовы штурмовать такой большой объект. Самолет, да, тренировались, но больничный комплекс – это, по сути дела, батальонный опорный пункт. Невозможно. Что слаженности с другими силами, например, со спецназом внутренних войск, у них не было.
То есть, фактически оставили на самодеятельность.
И так далее, и так далее. Что это был приказ командира спецназа отвести своих бойцов. Собственно, если бы не отвели, то, как в другом издании, отнюдь не демократическом, в журнале «Братишка», анализируя события в Буденновске, писали, что 70% штурмующих и 70% заложников погибли бы, просто потому что больница была хорошо заминирована. Баллоны с кислородом, канистры с бензином, мины и так далее. Но о том же свидетельствуют и участники событий, что никакого захвата первого этажа, а потом отвода оттуда спецназа не было?
Ну вот да, у нас в нашем распоряжении воспоминания, записанные нами же у врачей и Скворцов, который выполнял практически в это время роль заведующего больницей, и его коллеги, и Кармазов Николай Иванович, зав. Травматологическим отделением, и другие, все говорят, что да, была захвачена одна часть больницы, стоящая в отдалении здания, где было травматологическое и неврологическое отделение, где практически не было, кроме нескольких огневых точек, боевиков. И оно было захвачено, оттуда были спасены порядка 100 заложников. Само основное здание не было совсем захвачено. И второе. Вот смотрите. Вот я смотрю свой дневник. В 9:20 стрельба стихает. Захлебнулся первый этап штурма. Ковалев по итогам разговора с больницей, по итогам разговора с врачами, с Басаевым, пытается связаться с Черномырдиным, с его секретарем, говорит с Гайдаром, передает им информацию. Это не останавливает ни в малейшей степени второй штурм, который начинается в 14:10. И вот рассказывают, опять же, врачи и заложники о том, что этот штурм был в основном, конечно, сводился к обстрелу. Попытка захватить реально атакой на больницу была минимальна. Но, тем не менее, обстрел был очень серьезный и очень жестокий. И это продолжалось еще 2 часа. Потом, за невозможностью таким образом выбить боевиков из больницы, и этот штурм был прекращен. И только в 18 часов вечера 17 июля июня 95 года Черномырдин, наконец, через своего секретаря связывается с Ковалевым и говорит: формируйте свою группу. И только в 22:25 он уже лично дает полномочия Ковалеву на ведение переговоров. И тогда мы въезжаем в штаб, где с нами совсем по-другому говорят. До этого нас вообще там видеть не хотели и говорить не хотели. Тут к нам совсем другое отношение. И понятно почему. Провалилась вся возможность силового решения, на который они ставили до конца. Надо было
искать. То есть к этому времени она уже провалилась, и это, по вашему ощущению, было осознанно?
Конечно.
Дважды провалилось.
Дважды провалилось. Это было вполне очевидно. Более того, личный разговор, личная просьба Степашина, директора ФСБ, Сергея Адамовича Ковалева, с которым мы завтра должны уезжать в больницу. Сергей Адамович, пожалуйста, договоритесь с Басаевым, чтобы нам дали возможность отнести трупы убитых солдат и, прежде всего, бойца «Альфа» от стен больницы. Это очень нервирует наших бойцов, и они начинают несанкционированные обстрелы больницы. Вот личная просьба Степашина.
От стен, не изнутри. То есть убитых бойцов, штурмующих внутри больницы, не было.
И вот в этот день, уже в официальном качестве, Сергей Адамович Ковалев и начальник УВД Ставропольского края генерал Медведицков уже из штаба говорят с Шамилем Басаевым, договариваются о завтрашнем нашем контакте. И завтра, 18 июля,18 июня 95 года, в 9:30 Ковалев, Рыбаков, Курочкин и я, а также от краевой администрации Сергей Попов, который сыграл очень большую положительную роль тоже в этом переговорном процессе, мы выехали в больницу. где в 10:45 начались переговоры. И, ну, практически они очень быстро завершились подписанием вот этого протокола, предварительного протокола, о котором я говорил, где практически все сводится к немедленному прекращению военных действий, и все остальное решается исключительно мирным путем. И уже в 12:55 произошло выступление Черномырдина по телевидению, где он воспроизвел близко к тексту уже свои, по итогам своих разговоров с Черномырдиным,
с
Басаевым. Черномырдин переговоры с Басаевым провел вот в этот период с 10:45 до 12:55, и в 12:55 выступление Черномырдина по телевидению, где он озвучивает близкий текст о уже соглашении свое с Басаевым.
Оцените, пожалуйста, роль Черномырдина, пишет нам.
Ну, на мой взгляд, Черномырдин в начале событий не контролировал ситуацию, не имел информации. Практически Ельцин, бросая этот процесс, так сказать, на Ерина целиком, уезжая
в Галифакс. Ельцин улетел.
Да, он уезжал на саммит в Галифакс. И, уезжая в Галифакс, он дал Ерину полные полномочия на подготовку и осуществление штурма. Все, дальше Ерин на месте все решал. Черномырдин просто не обладал полнотой информации. И только когда в течение всего дня 17 числа до него, видимо, из разных источников, в том числе от Ковалева, доходила информация о трагическом провале штурма, даже двух штурмов, вот он начинал осознавать, наконец, что ответственность, в конце концов, ляжет на него. И он был вынужден
как
принимать решение.
Как в данный момент, в общем-то, главу исполнительной власти.
Конечно, конечно. И он, на мой взгляд, принял, в конце концов, правильное решение, исходя из той информации, которая у него была. Все-таки заложников, тысячи людей надо было спасать.
Шадов нам пишет. Так что в итоге вы считаете было правильным выпустить Басаева из Буденновска под звук фанфар и выполнить все условия террористов?
Это вопрос, понимаете, это сложный вопрос, который я задаю себе до конца. Ведь была идея, насколько я понимаю, готовилась к осуществлению идея уничтожения, уничтожения этих автобусов с террористами и живым щитом. Я там ехал в качестве добровольного.
Расскажите, что за живой щит, и мы скажем, что это была за идея, и к чему это привело.
Понимаете, в договоре с Ковалевым вначале, а потом с Черномырдиным, Басаев обеспечивал себе безопасность выезда. Договоренность была следующая. Порядка 130 добровольных заложников из числа вот тех, кого согнали в больницу, должны сопровождать террористов, закрывая их как живой щит. А также депутаты, а также журналисты. Он очень четко и рационально действовал, Басаев. Он хотел обеспечить свой беспрепятственный выезд. Вот и мы были в числе этих добровольных заложников. И, конечно, вот те 130 человек, которые, вот представьте, пережили эти два штурма, пережили все этот ужас, они добровольно пошли под гарантию Черномырдина. Заметим, Черномырдин дал им гарантию. Он дал добро, но сказал только обязательно добровольно. Врачи рассказывают, что не так уж просто было найти в начале этих добровольцев.
Ну,
кто
да,
что хочет,
да,
пережив весь этот ужас. Но потом, когда вот Скворцов в том числе объяснял, ну а как же, вот надо, чтобы остальные выжили, кто-то должен взяться. Вызвались молодые люди, в том числе и женщины, нашлись. И под конец, когда формировалась эта группа добровольцев, было больше людей, желающих, ну вот если хотите, рискнуть собой, чем было нужно. Вот, понимаете, ну можно, конечно, сказать, но бог с этими людьми. Ну им обещал глава России на тот момент безопасность. Ну, пожертвуем этими людьми. Я помню этих людей, я помню их лица. Можете сказать, что это у меня эмоциональная, а не рациональная оценка. Но я, мне не жалко, что я способствовал тому, что эти люди, не террористы, а эти люди, которые в общем собой жертвовали, они остались живы. Я очень сложно себе мне представить, как можно хоть в чем-то было бы верить правительству России, если бы правительство, гарантировав этим людям безопасность и вызвав их, подтолкнув их на вот такой шаг самопожертвования, потом ими бы пожертвовало.
Ну, Олег, на самом деле представители этого правительства тут же в Буденновске начали отбирать у всех добровольных заложников расписки примерно такого содержания. Я такой-то, такой-то.
Да,
добровольно присоединяюсь к банде Шамиля Басаева, осознавая все последствия.
Это да, раз. Подлость. Самое
второе.
Причем вот я читал и перечитывал вот эту фразу. Добровольно при... Она настолько такая многосмысленная и такая хитроумная, эта фраза. Добровольно присоединяюсь к банде Басаева.
Во-вторых. Вот автобусы подходят к границе Ставропольского края и Северной Осетии. А там баражируют вертолеты.
Да, страшно.
И высажен спецназ. И потом есть свидетельство этих вертолетчиков. Они имели приказ на уничтожение автобусов после пересечения ими границы Ставропольского края и Северной Осетии. Другое дело, что глава Северной Осетии Галазов туда их не пропустил.
Я не уверен, что это Галазов. Насколько я понимаю, в тот момент там были довольно активные народные движения националистические в Северной Осетии. И, в принципе, это они выступили. Они не захотели допускать на свою территорию автобусы с вооруженными
басаевцами. Да, но давайте вспомним, что было после Кизляра, где тоже террористов выпустили в автобусах, и соглашение такое же было подписано после пересечения границы субъекта федерации. А как и в Буденновске, так и в Кизляре на соглашении были подписи представителей местной администрации, как бы теряли силу соглашения, видимо. Потому что после того, как проехали Первомайское и въехали в Чечню эти автобусы в январе 96 года, по ним ударили с вертолета. Другое дело, что били криво, разбили милицейскую машину сопровождения. Одна ракета прошла под автобусом, одна разбила столб. И тогда они развернулись и закрепились в селе Первомайском. То есть были готовы. И тогда тоже пытались вертолетами и спецназом. Первомайском это был спецназ 22-й отдельной бригады ГРУ. Уничтожить террористов вместе с заложниками. Так что здесь замысел, похоже, был, но он не был реализован.
Еще ключевой вопрос. Договорились с Басаевым и создали базис для дальнейших захватов заложников, что в дальнейшем и произошло.
Ну, вот я хочу и на первый, и на второй, кстати, вопрос ответить, дополнить к первому. Дело вот в чем. Обычная практика государств в таком случае – выполнять договоры с террористами до момента освобождения заложников и потом разрывать договор и начать мочить террористов. Вот у государства был такой момент. В село Зандак, куда в конце концов приехали автобусы с заложниками и с террористами, было в руках бойцов Чеченской Республики Ичкерия. Террористы там остались, заложники оттуда выехали. Кто мешал наносить удар по этому селу? Кто мешал высаживать там десант?
Они наносили?
Нет, ничего подобного дальше не было. Спокойно басаевцы, часть из них переночевала в этом селе, часть из них ушла тут же. В общем, они растворились спокойно в горах.
Они, по крайней мере, там, в Зандаке, успели похоронить своих погибших. Они всех погибших забрали. Рефрижератор ехал. В Зандаке они похоронили их. Выстроились строем перед этими могилами. Длительная процедура была. Весь отряд там стоял.
И, понимаете, вот на второй вопрос ответ. Понимаете, ну, тут речь идет не о политике, не о правах человека, скорее о морали. Дело в том, что, ну хорошо, можно ли бороться с террористами, показав террористам, что государство никогда ни в чем не пойдет им навстречу и уничтожив тысячи своих людей. Можно.
Смотрите, да, логика здесь есть. Нам наплевать, сколько вы возьмете заложников. Мы вас будем уничтожать. Ну и что, и вместе с заложниками. Так что взятие заложников не имеет для вас никакого в дальнейшем смысла.
Логика есть, понимаете, но это логика, на мой взгляд, если речь идет о больнице, где беременные женщины лежат, где младенцы лежат, где масса больных людей, где тысячи людей были согнаны террористами. Это логика людоедская. Понимаете, ее можно и дальше развивать. Была логика и у Гитлера, наверное, по-своему нормальная. Вот. Но мне кажется, что это не логика, а человеческого государства.
А есть статистическая логика, здесь нам говорят. Думаю, если бы вас уничтожили при уничтожении Басаева, Россия бы пережила это намного лучше, чем сотни погибших людей в повторных терактах Беслане, Нордосте и так далее.
Во-первых, тысячи погибших были бы там, в Буденновске. Во-вторых, это была бы победа над варварством. Но это была бы победа другого варварства. Вообще, откуда взялся массовый террор? Ведь когда-то убивали только коронованных особ. Массовый террор возник тогда, когда возникло понимание ценности каждой человеческой жизни. Если мы откажемся от этого понимания, тогда, пожалуйста, мы станем неуязвимы, но мы будем совершенно другими людьми.
И еще, вот давайте посмотрим, остановил ли террор события в Нордосте, да? Вот в Нордосте было это продемонстрировано.
Но после Беслана ведь ничего не было.
Беслан – это другая ситуация. Беслан, как мне представляется, Беслан был настолько ужасное событие, настолько проигрышное, даже исходя из этой ущербной, страшной логики террористов, они поняли, что они проиграли все. И среди населения, вот я тогда был в Чеченской республике, вскоре после этих событий я же видел, как жители Чечни были просто страшно шокированы этим событием и говорили, и что? И вот мы можем допустить, что эти люди, совершившие такое, пришли у нас к власти и победили. Беслан, в результате Беслана, они проиграли во всем, потому что тот ужас и та бесчеловечность, которая... проявили террористы в Беслане, подорвала полностью, в значительной степени, по крайней мере, основу поддержки у них.
Значит, там было все правильно в Беслане со стороны государства?
Не совсем так. В Беслане было прежде всего неправильно со стороны государства как раз, потому что доверие государству, к сожалению, и в результате Беслана тоже подорвано. Подорвали обе стороны доверие к себе.
Еще вот вы говорите о зверствах и о жестокости. Насколько жестоким, насколько зверским было, об этом тоже очень много всего писали. Обращение басаевцев с заложниками своими.
В больнице?
Да.
Значит, надо разделить несколько этапов их, так сказать, деятельности в кавычках в Буденновске. Сознательная демонстративная жестокость до прихода в больницу. Просто полное подавление человека вот этой страшной жестокостью.
Ну, то, о чем и Саша говорил.
Да,
вы.
Да. Значит, после завода в больницу в начале обещания расстреливать заложников, за каждого нашего убитого будем расстреливать. Но потом перестройка. Они начали действовать очень рационально. Вообще все их действия, они строились на рациональности.
Как жестокость-то?
Как жестокость.
Так и отсутствие.
Так и отсутствие. Они хотели добиться контроля над этими людьми. Они понимали, что добиться контроля можно только установив какие-то отношения с заложниками. И поэтому Басаев, его командиры, обходили специально заложников, это все говорят, и говорили, при малейшем попытке насилия, если вы сами не спровоцируете своим неповиновением, при малейшей попытке приставать к женщине, при малейшей попытке грабежа, сообщайте нам, мы будем жестко наказывать. Одного человека, это все рассказывают, один террорист был своими расстрелян. Ну, по всей видимости, он либо обкурился, либо что-то еще начал вести себя неадекватно, они его расстреляли. Сверхдисциплинированное отношение среди своих террористов Басаев пытался поддерживать. И никакого насилия над излишнего, да, насилия над...
Трупы с контрольными выстрелами?
Минутку. Да. Значит, трупы с контрольными выстрелами, я говорю, 11 человек было... расстреляно в два приема. Первый раз просто, чтобы продемонстрировать жестокость военные милиционеры. Второй раз добиться прихода журналистов. Все остальное мифы и вранье. Не мифы, сознательное вранье. Мы лично
видели в Буденновске, как провокаторы ходили между людьми и распространяли эти мифы. А журналисты видели и описали, как представители ФСБ на таких мини-брифингах говорили: вот вырвался заложник из больницы. Где он? Покажите. Я зачту его показания. И вот рассказы об изнасиленных женщинах, трупы с выстрелами и еще очень важный момент. Вот после уже провала второго штурма Рыбаков и Курочкин встречаются с господином Ериным и господином Коробейников. Коробейников – это представитель краевой администрации. Ерин, напоминаю, министр внутренних дел. Коробейников, кстати, сыграл большую положительную роль в переговорах. Так вот, Ерин им что говорит? Я занимаюсь своим делом. Мы уже вытащили оттуда 50 трупов с контрольными выстрелами, поэтому мы не можем отказаться от штурма. Но Ерин прекрасно же знал, что он врет. Он врал, но продолжал это говорить депутатам, видимо, обоснуя необходимость еще и третьего штурма.
В морге депутаты, в городской бане, превращенную в морг, депутаты и Олег видели,
да,
трупы.
Мы видели.
Там не было трупов с контрольными выстрелами. Так что вот первичная информация, она противоречила тому, что говорило разное погонное начальство.
Осталось наверняка очень много деталей, важных деталей во всем, что происходило 15 лет назад. Здесь есть несколько вопросов у нас, которые сводятся к тому, от Романа, например, который пишет: не могли бы вы на сайте разместить воспоминания очевидцев, участников этой трагедии? Где это можно почитать? У вас это можно почитать?
Я разместил.
Что-то разместим, что-то уже есть. Вот Буденновский дневник Олега Орлова публиковался в 27-м номере нашего бюллетеня.
Нет, просто мы сделаем очень просто. Мы сделаем специальную подстраничку на сайте под названием «Буденновск».
Хорошо. Где даже и вот воспоминания, даже и в достаточно, что, кстати говоря, хорошо, в достаточно сыром виде, когда они делаются. И вот этот весь комплекс, это поможет тому, кто хочет попытаться разобраться в том, что произошло. Олег Орлов, Александр Черкасов, это была программа «Не так». Мы будем в течение этого года возвращаться к событиям 15-летней давности.
Нет, ребята, все не так, ребята.